Будда в городе подкаст. Дхарма военного времени.
Ну вот, я сидел и думал, на самом деле я вот перед тем, за 5 минут, как с тобой связаться, не было точно ясности темы и хода беседы, которую мы будем вести. Вот, а вообще, вчера я делал такое, ну, я веду творческий клуб, где мы встречаемся и пишем тексты, обсуждаем то, что нам важно, находим какой-то вот ход и его реализуем. И до этого, как мы встретились, я ездил на велосипеде и слушал, есть канал «Ищи своих», где журналисты с украинской стороны общаются с пленными русскими солдатами.
Да, я слышал.
Ты слышал, да, вообще?
Да.
Ну, смотрел много разных видео и много разных разговоров, которые там велись. И так просто, ну, анализировал, что, ну, какая, скажем, какая операционная система, да, убеждений, нравственных ценностей, там, ну, идеологии, то есть какие внутренние силы двигали этими людьми, и как так действительно случилось, что, ну, сейчас вот они, даже как бы находясь в ситуации осознавания последствий своих действий, да, какую они проживают реальность, какую занимают позицию, вот, и особенно какие там связи у них с их близкими, с той стороной, которая там вот... Ну, я вообще посмотрел, ну, и стало очевидно, что существует, ну, очень сильное программное обеспечение вообще сильных убеждений, там, ну, или рычагов, которые воздействуют на то, что человек видит какую-то определенную картину мира и готов совершать действия, или не готов препятствовать тому, что, ну, как бы, ну, к тем действиям, которые его склоняют по тем или иным причинам. Да. И еще я почувствовал, что, ну, эти люди, они, им сложно вот, признать очевидность определенных вещей, потому что действуют другие там контрпрограммы, там, они боятся, они, ну, своих личные чувства им препятствуют, там, вина, стыд, вот, как бы, они смягчают, как-то там немножко уходят от этого, не хотят признавать правду, какая она есть. Вот, возможно, они там, ну, боятся за своих близких, за то, что с ними может сделать их правительство, за то, что с ними самими будет, да, ну, то есть это, ну, то есть боязнь за свои личные такие обстоятельства жизни и жизненные обстоятельства близких. Вот, и я об этом всем думал и понял, что мне самому сейчас интересно посмотреть в ту сторону, как признать неприятную правду о себе. Вот, я предложил это для как ход для того, чтобы мы писали тексты. Вот и получилось, ну, так, довольно сильно и результативно. Я не буду сейчас говорить о том, что я писал или что писали люди, которые, ну, были, но в целом я осознал, что это довольно эффективный и хороший способ, вот, способ подойти к осознанию жизни. Ну, то есть один из осознания своего места в жизни, своего отношения к другим и к себе, признание неприятной правды о себе. Вот, я подумал, что действительно, ну, возникает все время такая вот, такой внутренний поиск какой-то силы, которая бы могла воспрепятствовать, ну, происходящему злу. И как бы есть такой внутренний ответ, что эту силу необходимо искать внутри. А дорога к этой силе лежит через преодоление внутренних препятствий. И вот это одно из внутренних препятствий – это, ну, неготовность признать какую-то неприятную правду о себе. Вот она блокирует как будто бы доступ к ясности, доступ к, ну, очевидности, что, ну да, это так. То есть, например, здесь я вот это не могу, например, я здесь слаб, или здесь я, например, ну, корыстен, а здесь я действительно там, ну, завидую, а здесь я просто глупый. Например, здесь, ну, вот такие вещи, которые, ну, зачастую вызывают стыд, вину там, или какое-то, ну, восприятие себя какое-то добавочное. Ну вот этим хотел с тобой поделиться и, может быть, с тобой вместе поискать, что еще может быть такое препятствующее для силы сознания внутри человека. Какие механизмы там, на, ну, то есть работая с которыми эти структуры какие-то, ну, внешние, или как, то есть, ну, назовем это там артефакты общественного сознания, да? То есть есть какие-то как будто силы, которые используют механизмы, чтобы программировать людей, да, а вот чтобы ты не был запрограммирован и был в ясности и реализовал свою правду из ясности и любви, тебе необходимо быть в этой ясности, чтобы тебе там оказаться.
Окей, а кто программирует ясность? Ну, в смысле, что вот ты говоришь, что кто-то программирует там неясность какую-то, да? А откуда вообще берется ясность? Она откуда может возникнуть? Ну, вот если, исходя из этой вот сейчас, той картины, которую ты нарисовал, то есть у людей вот возникает неясность по поводу чего-либо, запутанность некая, да? Запутанность там этическая, вообще ценностная. Окей. А ясность, ну, она откуда-то появилась, да, у нее мы можем сказать, что вот кто-то внушал этим людям, то есть они какой-то нарратив в себя вот впитали как-то, вот какие-то манипуляторы там, а вот ясность, она откуда может, ну, в смысле, если вот, если бы этих вот тех бы не было, кто бы им внушил, то откуда бы взялась сама ясность, такая понятность, вот где правда, вот на чем это основано, может быть?
Это очень хороший вопрос. Ну, я вот с ним хочу побыть сейчас, не хочу спешить сейчас тебе отвечать, может быть, посмотреть действительно. Ну, первое, что мне приходит, что и ясность, она существует как сама по себе, как ключевая такая, ключевое качество сознания. Которое просто, оно или проявляется в какой-то момент, существует, да, внутри, как бы, внутри само себя через человека, да, или что-то случается, ну, или как бы, что человек не в контакте с ней. То есть какой-то контакт с правдой, вот, ну, не знаю, какая-то внутренняя, или внутреннее состояние, или внутренние настройки. Вот это для меня очень интересный вопрос, и действительно... Ну, я сейчас предполагаю, осознаю, что просто предполагаю, что вот в базовых там, настройках чистоты духа эта вот ясность, она, ну, есть, это как вот, не знаю, как глобальная функция единого сознания, ясность. Ну, наверное, точно так же, как и запутанность, тоже обратная сторона вот этой вот, этой функции. Поэтому здесь я вот сейчас вместе с нету ясности, где же именно корень ясности? Ну, кроме как самой этой ясности.
У меня, знаешь, как здесь, что мне помогает, во всяком случае, ориентироваться? То есть это понятно, что это некая карта, но которая мне помогает вообще, ну, ориентироваться, куда смотреть, что ли, да, вот как смотреть. Ну, неудивительно, что мне помогает буддийская картина мира, потому что я это как-то практикую, и это изучаю долгое время, эту картину мира. Через это смотрю на реальность. Понятно, что это, еще раз, это что это карта, но для меня она какая-то такая, ну, отвечающая на мои вопросы, на многие, да, и причем не только теоретически, вот, чтобы, опять же, как-то посмотреть на эту карту, сказать, да, вот так реальность устроена, и все, а она меня направляет в сторону определенной практики. То есть именно вот глядя через эту карту, я делаю определенные там действия, упражнения определенные там с вниманием, с сознанием работы. Я понимаю, что да, вот у меня это как-то развивается, определенные качества. Так вот, картина такая, ну, очень условно, своими словами. То есть это не то, что я там как-то беру в чистом виде какую-то доктрину и начинаю ее там докладывать, а скорее вот то, как я понимаю определенные идеи буддийские. Ну, что действительно, вот тут есть, с одной стороны, у нас есть это изначально, вот, ну, в буддизме это называется изначальная природа Будды, да, или там изначальное сознание, да, что вот есть некое базовое состояние по умолчанию, которое существует, просто существует, вот, и оно предшествует индивидуальному сознанию, оно предшествует чему угодно, да, вот, ну, опять же, говоря там, переключаясь на другие языки, там, других культур, ну, можно назвать это Богом, можно назвать это Дао, да, вот некий что, ну, как бы сознание как таковое предшествует всему, предшествует материи, предшествует всему, что есть. Сознание – это необходимое условие существования. То есть вот такая позиция. Она для меня не теоретическая, а такая, почему я говорю, что это для меня важная парадигма, потому что, ну, как бы она подтверждается моим опытом, ну, переживание опытом, да, то есть каким-то, то, что называется, пиковые состояния, пиковые переживания, мистические переживания, там, как угодно можно назвать. Но, в общем, у меня бывали в жизни такие вот интенсивные, сильные переживания, когда я это как-то понимал, ну, интуитивно, то есть это не через логику какую-то, не через там слова, текст, а вот через прямое переживание, что в каком-то смысле я и есть это, вот как каждый из нас, да. Окей, это как такая первичная точка, но дальше вот опять же обращаясь там и к буддийской парадигме, и, ну, определенно такой махаянской в основном, я там дзенской даже, я бы так сказал, в большей степени, и к своему опыту. Понимаешь, что, ну, вот этому сознанию, вот потенциально, ну, как бы уже существующему, но ему нужны какие-то формы, через которые он могло бы проявляться, воплощаться. Вот как мы можем сказать, вот есть компьютер, у него есть софт, да, то есть какое-то программное обеспечение. Но где этот софт, как он может проявиться, вот чтобы я сейчас, например, видел твое лицо вот здесь вот в экране, мне нужен какая-то материальность, мне нужен компьютер, чтобы это проявилось, да, мне нужен вот, мне нужно это... И железо вот это компьютерное, и, соответственно, там, программа, собственно, чтобы вот это проявилось, чтобы наш с тобой разговор сейчас случился. Вот, то есть получается, что в каком-то смысле потенциально этот разговор мы с тобой, вот как-то вот эта картинка, она может быть, но чтобы она воплотилась, ей нужно нечто. Так вот. И, ну, вот в этом, беря эту как метафору, можно сказать, что для того, чтобы сознание воплотилось в чем-то, ему нужно нечто, вот, ну, нужен какой-то индивидуум, например, через который бы это сознание воплотилось, прошло бы, произошло, как бы произошло. И вот тут возникает, ну, такая проблема, как мне кажется, ну, такой парадокс, да, что оно уже есть, и оно уже потенциально такое, как есть сознание. Но в конкретном индивидууме оно может, ну, воплощаться в разной степени. И вот тут мне это еще, я, как сказать, опять же, через мой опыт, очень близки некоторые гностические метафоры. Вот были, ну, учение гностиков, оно было там в разных, ну, и в через христианство проходило, через там иудаизм, и ближневосточные разные были традиции гностические, которые, ну, как бы, опять же, метафорически говорят, что вот некая там искра Божья, ну, там, за, опять же, сознанием, попадает вот в эту материю, как в такую темницу, да, и что вот эта искра Божья, вот этот свет сознания, он там есть, но он как бы упакован в этой материи, и ему нужно совершить некоторую работу, чтобы воплотиться уже здесь, пройдя сквозь эту тьму материи, чтобы здесь осветить все как-то вот своим светом. То есть ему нужно пробиться как бы через это. Да, вот, то есть, опять же, с какой-то там глобальной позиции можно сказать, ну вот такая игра, это вот там и все это играет, да, вот все сознание там само себя воплощает таким образом, но чтобы воплотить, ему нужно пройти свое вот это, совершить свое путешествие. И тут тогда, опять же, возвращаясь к индивидуальной истории какой-то, ну, вот моей, твоей, вот этих вот солдат, которые там, значит, в плен попали, любого человека, мы можем уже видеть, как вот эта изначальная потенциальность сознания реализуется в конкретном человеке. И тут, например, даже если мы вспомним, знаешь, ну, вот случай Маугли, вот когда дети попадают на воспитание этим самым животным, ну, вот их не очень много было случаев в истории, но они зафиксированы, и этих детей там исследовали после этого. Ну, вот когда их находили, они там буквально с младенчества вот с животными жили, вот в течение нескольких лет. Они вели себя как животные. То есть получается, что вот, ну, потенциальность сознание, потенциальность этическая какая-то, у них была, как у любого человека, заложена в них. Но они ее не смогли проявить, они остались животными. То есть они вели себя как эти животные, с которыми они жили. Часто очень с волками, например, жили, они вели себя как волки. Их нельзя было научить говорить, например. То есть все попытки проваливались. То есть они, когда их уже забирали оттуда, они жили с людьми, но как бы так и не удавалось их научить говорить, потому что они уже прошли тот этап, когда это было бы возможно. То есть получается, вот, что сознание не развернулось в их случае вот в какую-то свою полноту. И тут, когда мы говорим про собственно, этическую составляющую, это ведь очень, это человеческая такая составляющая опыта, да? То есть, у животных этики нет, они как-то живут по своим законам. Вот мы недаром говорим, что вот законы там животных, там они инстинктивные, а у человека появляется этика. И вот этика – это вот, ну, как мне кажется, это именно такое человеческое свойство сознания. Да? Вот если, опять же, мы говорим, что сознание, оно, ну, вероятно, разворачивается в той или иной степени в каждом живом существе как-то по-своему. Да? И именно в человеческом случае сознание разворачивается в том числе через этику, вот через какие-то законы, как нам друг с другом быть, да? Вот как нам жить друг с другом. И не только там с людьми, но и в том числе с теми же животными, с миром вообще, да, вот уже как индивидуумом. И вот тут, как мне кажется, вот эта ясность как раз, она бывает в разной степени развернута. И тут мы приходим тогда к идее развития, что да, потенциально там, может быть, все это существует в нас, в свернутом каком-то виде, но чтобы развернуться, этому нужно условие. И поэтому для нас важно так воспитание, для нас важен определенный подход, да, чтобы вот ты с детьми занимаешься, то есть ты стараешься вкладывать в них определенные, ну как сказать, определенные, как вкладывать, в смысле, что-то вот показывать им, что можно так, да, что вот есть такие-то ориентиры. Можно так видеть, можно так замечать жизнь, мир, можно так чувствовать. Да, то есть они начинают вот через это сознание распознавать свои переживания, они начинают распознавать какие-то вот границы между, опять же, друг другом, да, как друг с другом общаться, вот какие-то этика начинает возникать здесь, да, как раз, когда мы понимаем там, что, ну, например, там нарушать чьи-то границы, там, так или иначе, там, физически или эмоционально, это плохо, потому что это ведет, в итоге там, приводит к плохим последствиям. Да? То есть, ну, как-то вот они начинают это замечать, распознавать. И если это было вот в человеке как-то вложено тем или иным способом, ну, в смысле родителями, да, и в первую очередь, ну, теми, кто с ними их окружает, не обязательно родителями, да, кто вот есть там. Причем это вложено не через слова, вот как-то вот ты должен делать то-то, то-то, а через такой пример. Вот недаром же говорят, что ну, дети учатся в первую очередь из той атмосферы, где они живут. Ну, вот если окружающие ведут себя определенным этическим образом, то вероятность, что ребенок начнет так же проявляться, ну, высокая. Потому что не обязательно, что так будет, потому что там кроме ну, вот этих влияние воспитания, влияние среды, еще есть ну, какие-то предрасположенности, которые для нас загадочны. То есть это можно их там генетическими предрасположенностями называть, а можно там какой-то прошлыми жизнями. Да? Это в зависимости, опять же, от какой-то истории, куда мы это рисуем, как мы это рисуем. Вот, так что вот, ну, если про это, вот у меня лично такое понимание, да, что когда мы говорим о правде, то тут вот, ну, ты говоришь, правда, да? И тут для меня еще очень такая важная позиция. Опять же, это еще одна, ну, как бы модель, которая соотносится с той, которую я уже описал, в принципе, но такая двоякая, сейчас, как сказать, там, модель, описывающая два модуса проявления вот этого же сознания. Один модус я называю для себя таким бытийственным, ну, то есть вот когда есть бытие, я переживаю это бытие. Ну, вот, как-то вот я чувствую то, что мы еще можем назвать присутствием. Это может быть как-то переживание этого бытия, в нем есть как бы глубина. И оно, в общем-то, тренируемое переживание. Да? Мы можем иногда чувствовать это бытие глубже, а иногда более поверхностно. Вот. И как это... Ну, как-то это очень... Это именно в переживании. Кто переживал, тот знает. Это невозможно как-то объяснить, что вот в какие-то моменты мы чувствуем какую-то вот глубинную связь с жизнью, да, проявляющуюся через нас. Вот это именно даже не связь, а да, просто вот то, что жизнь проявляется через меня в этот момент глубоко, сильно. Я это чувствую, я это переживаю. А есть когда-то вот как-то у меня там где-то как поверхностно как будто все происходит. Я как будто не очень касаюсь жизни, я как бы очень так пробегаю по ней. Вот. Но это один модус бытия. А второй, и он связан вот с этим, ну, переживанием здесь, сейчас, то, что называется, вот прямо сейчас. Бытие не может быть где-то в прошлом или в будущем. Ни прошлого, ни будущего не существует. Оно есть, оно вот проявляется сейчас, ежемгновенное бытие. Тогда вот в зависимости от моего контакта с этим бытием я могу чувствовать глубже это или там поверхностно слабее как-то. Но второй модус – это вот то, что я называю нарративным или модус истории. Там, и опять, это не я придумал, это такая достаточно укорененная в буддизме концепция, и сейчас там во многих психологических школах это тоже как-то так подтверждает, в смысле, применяется эта модель. Так вот, модус истории – это когда я действительно рисую себе какую-то историю, опираясь на прошлые какие-то шаблоны, прошлый слабый шаблон, ну, как все устроено, как вообще, как раз, что правильно, что неправильно, да? Она связана с этикой, она связана с бытием тоже, но, тем не менее, это все-таки она укоренена в прошлом, она укоренена в воспоминаниях. И неизбежное какое-то проецирование на будущее, то есть как мне нужно действовать, что правильно, что неправильно в будущем, то есть такое простраивание будущего. То есть получается, что этот режим, он всегда существует как-то вот не укоренен в бытие, а укоренен вот в этих вот воспоминаниях и проекциях на будущее. То есть такой вот нарратив, который постоянно пишется внутри. Так вот, получается, что если... И вот что, о чем я хочу здесь сказать, именно в контексте правды, что мне кажется, у каждого из этих режимов есть своя правда. Вот правда бытия, она очень такая, ну, простая. Вот бытие ценно. Все, точка. Бытие ценно. Мое бытие, любой вещи, любого живого существа, чувствующего существа. Если я это распознаю, если у меня есть это переживание ценности бытия, как оно возникает? Вот черт узнает как. Вот оно как-то возникает. Да? Но оно, его можно культивировать действительно. Если я в этой правде укореняюсь, вот, что бытие вообще ценно, тогда у меня следующим этапом может возникнуть как-то уважение к бытию, к своему, к бытию другого, даже вот там к бытию какой-нибудь вот, ну, вещи там, не знаю, вот телефон, да, то есть, ну, как бы это уже дальше идет какое-то, может происходить какое-то расширение вот этого самого отношения к бытию не только моего, но и других проявлений вот этого большого бытия в конкретных воплощениях, вещах и в первую очередь, конечно, в живых существах и в чувствующих существах. Если я укореняюсь в этом, то вот основываясь на этой правде, то эта правда меня начинает вести по жизни. Да, я на нее ориентирую. Это какой-то главный ориентир, что вот бытие надо уважать. А что это значит? Это значит не нарушать его, ну как бы не делать ему больно, что ли, этому бытию, да, там своему или бытию других. Но если же я как бы укореняюсь вот в этой в большей степени в этих историях, тогда эти истории, эти нарративы могут оправдать любую гадость, любую там, любую боль, которую я могу причинить другим, себе, ну, просто потому, что там какая-то своя правда. Там какая-то своя правда, и она может ориентироваться, вот, ну, как бы быть описана вот в каких угодно. Ну, вот сейчас, вот, например, в ситуации этой войны, да, чем оправдывают вот войну те, кто за нее. Мне говорят, что чаще, вот это наиболее такой распространенный нарратив, что если бы мы не напали сейчас, то напали бы на нас. То есть здесь мы видим, что ну, как бы ориентация вообще такая не на то, что есть на самом деле. На самом деле есть, что вы напали. Вы пересекли границу. То есть вот есть, скажем, ну, предположим, вот мы так вот, хотя государство это, конечно, не там живое существо, а некая вот выдумка фактически человеческая тоже, да, государство само по себе это история тоже, да, вот это некое описание, да, вот мы вместе на этой территории живем, мы проводим границу условно, то есть это не природная граница какая-то, мы вот решили так или иначе, что вот мы здесь проводим границу, вот как-то исторически так сложилось, опять же, вот здесь недаром история, слово история, который я говорю, нарратив и история, как мы, как там наука истории или какая-то вот история человечества, одно и то же слово в русском языке. То есть получается, что вот так или иначе, из каких-то там причин мы провели границу здесь. И у нас есть как бы договор такой вот, что окей, вот у нас есть граница, мы через нее не переходим туда с оружием там, да, не атакуем, не переходим эту границу без спроса. И так вот это как-то сохраняется. И все государства так и живут до тех пор, пока не приходит война. И кто-то пересекает эту границу. И вот по факту, вот получается, что если мы с этой позиции посмотрим бытия, вот есть мое бытие, бытие как одного государства, есть бытие другого государства, как две такие сущности. Получается, что одно бытие не уважает бытие другого и пересекает эту границу, начинает там приносить ущерб, убивая там, разрушая, собственно, само бытие вот этой страны, как она есть. Вот с позиции бытия здесь вот это добро и зло очень понятно. Вы нарушили договор, вы нарушили границу, вы ее пересекли. Но если я вот в этот режим нарратива перескакиваю, то я могу напридумывать себе или каких-то таких основы для своего этого нарратива, могу какие угодно придумать. Да, я могу сказать, что вот если бы мы сейчас не напали, не пересекли эту границу, то на нас бы напали, да? То есть получается, что я опираюсь не на то, что есть, а на то, что могло бы быть. Вот не на настоящее, а на какое-то воображаемое будущее. Да, возможно, но так бы было. Но этого не случилось, а случилось как раз то, что вы напали. Или они опираются на прошлое какое-то. Вот Путин, он о чем все время говорит? О том, что Украина – это какое-то вообще не государство. Не настоящее государство. Почему? Да потому что вот чего-то там, и вот он какие-то истории там плетет про это, что вот когда там Владимир Ясно солнышко, а когда вот то, а когда сё, да какая разница, вот сейчас эта граница, сейчас вот она возникла вот какое-то время, какая разница, когда именно, она сейчас такова, и ты ее пересек, ты нарушил это. Вот в чем правда. Вот здесь поэтому, понимаешь, вот здесь, как мне кажется, очень сложно разговаривать с людьми, которые исключительно ориентируются на нарративную правду, потому что она никогда не... Она будет всегда какая-то своя и всегда ориентируется на прошлое и будущее, но очень мало на настоящее. И вот для меня лично, опять же, я не знаю, как другим быть, понимаешь, я не какой-то... Что я сейчас буду всем идти и говорить... Люди, вернитесь к бытию. Кто меня послушает? Никто меня не послушает. Но для меня очень важно, как я сам живу. Да, вот я-то сам что? На что я ориентируюсь? И вот для меня получается, что ориентир – это бытие и уважение к бытию. Я прям для себя, знаешь, так вот выделил. Вот какие... Вот если мы говорим о... Опять, знаешь, тут надо вернуться. Просто это тема такая, которую вот не так давно мы обсуждали там в моей группе еще. Ну, точнее, начали обсуждать. Вот у нас есть как бы духовное развитие. Духовное развитие, оно подразумевает как бы расширение такое, расширение фактически стирание всех границ. Такую безграничность, да, вот максимальное расширение. Вот дух, он везде. Вот дух в тебе, дух во мне, мы едины. И вот эта позиция тоже есть. Вот такое единство. Там в буддизме это называется там пустотой, да, шуньята. Вот. То есть этот режим нашего существования есть. Но, с другой стороны, есть очень конкретное проявленное качество вот этого бытия в сущности, вот во мне и в тебе, мы как отдельные сущности. То есть получается, что, ну вот как я это вижу, что у нас есть оба эти модуса, опять же, то есть опять их два тут, да, что один вот такой как бы безграничный. Но о чем и сказать-то, в общем-то, нельзя, потому что слова не, ну, слова они как раз о том, что слова о границах, да, слова описывают, вот, что вот это телефон, а это шишка. Вот, как бы, чтобы их различать, нам нужно понимать, что это не одно и то же, да, вот это разное. Поэтому любое слово, оно указывает на ограничение. Вот это я, а это ты. И тогда вот уже вот эту, всю эту общность, всю эту, ну, какую-то вот эту безграничность нам нужно уместить также в каком-то проявлении от чего-то отдельного, да. И тут неизбежно возникают вопросы границ, вот, я и телефон, какие, в каких мы отношениях? Я и ты, в каких мы отношениях? То есть вот и я и ты, мы в этом в относительном мире, мы всегда есть отдельные, я и ты. И дальше вопрос тогда, окей, из каких точек, ну, мы соотносимся друг с другом, в какое отношение? И вот для меня здесь первично как раз такая аналитическая самая глубинная основа. Это вот то самое бытие и уважение к бытию. Если я уважаю свое бытие, то мне важно уважать твое бытие. Да, вот, что наши бытия два, они встретились, и тогда следующий вопрос, а как нам тут мирно ужиться таким образом, чтобы друг друга не разрушить? Потому что в мире сансары, оно, в принципе-то, мы тут друг друга вообще-то едим. Да, вот, все живые существа, они едят друг друга. То есть есть тут противоречие, есть конфликт. Тут наши территории там, да, вот мне нужна какая-то большая территория, мне нужен больше ресурса. Я прихожу и забираю твой, да, твое. Тогда, значит, я как-то тебя не уважаю. Ну вот, и вот здесь, вот если я опираюсь на уважение к бытию, если во мне это воспитано, вот тут вот я снова возвращаюсь к изначальной этой идее, да, что вот у животных не факт, что это воспитано. Ну вот возьми каких-нибудь львов. Вот известный там, да, случай львов, имею в виду, львы, алло, Стан, алло.
Да-да-да, вот, да.
Вот львы, например, да, ну, они же прайдами живут. И вот, например, один лев там, значит, он оплодотворил самку, самка родила детей, вот у них, значит, там как бы семья такая. А тут приходит другой лев, говорит, что нет, пожалуй-ка я заберу эту территорию себе. Вот. Он, значит, этого льва там бьет, прогоняет, либо убивает его, и потом съедает этих львят. Известный факт. С нашей человеческой позиции это ужасно. Но для львов как-то нормально, да? Вот. То есть получается, что действительно, ну, вот живые существа, они так вот, они так и живут. Да? У них вот какая-то такая своя правда без уважения к бытию другого. Ну, насколько я так понимаю, насколько я могу наблюдать эту жизнь, живых существ. Да? Я в этом смысле нисколько не романтик. Не романтик жизни вот такой биологической. Да? Она жрет друг друга, себя, и мы часть этого. И получается, что как раз наша человечность, она в том, что мы пытаемся из этого как-то выпрыгнуть, мы пытаемся это преодолеть, мы пытаемся, что сознание как раз, оно стало шире, стало больше. И вот тут для меня лично уважение является ключом, уважение к бытию именно. Как мне можно постараться, насколько я могу, причинять меньше вреда бытию другого и своему бытию тоже. Здесь в этом смысле, что я и другой, мы как бы как раз равноценны. Тогда, если во мне это воспитано как-то, вот опять же, возвращаясь к этому, если с детства как-то это было вложено, вот это правда, да, что правда к уважению бытия своего и другого человека, или там вообще шире других существ, еще шире даже вот того, что мы называем неживым. То есть это вообще-то трудно это все культивировать, трудно воспитывать, потому что изначально вот мы эгоистичные животные. Ну вот, в смысле, что как вот дети, дети во многом часто бывают такими, да, маленькие. Вот они, им нужно вот это как-то какое-то проводить с ними и что-то с ними такое делать, чтобы они потихонечку вырастали из этого, становились людьми. Так вот, получается, что если у них есть это вложенное бытие, вот, ну как я, опять же, я переношу это на себя. Вот если для меня это уважение к бытию – это ценность, тогда мне важно культивировать это отношение к другому. Такое именно уважительное отношение. Это не чувство, вот для меня лично, это не чувство, это именно отношение, то, что я могу напоминать себе так. Мне важно уважать, например, тебя как человека, как уважать твои границы, не нарушать их, там, вот, просто налаживать какой-то контакт с тобой, быть с тобой вот в уважительных отношениях. Окей. Это первое такое, база, база. Но понятно, что жизнь многосложная, и в ней все время что-то происходит. И тут вот я как для себя еще, ну, как-то второй термин такой приношу в свою жизнь – это совесть. Ну, вот совесть, да, это тоже, опять, если она у человека есть, если она воспиталась каким-то образом. Потому что мы же говорим, что человек бессовестный, да, что ему хоть в глаза там, что там, ли или там сы, да, в глаза. В общем, вот он. То есть совесть для меня, она непосредственно связана вот с этим уважением. Да, вот есть уважение, и если я начинаю подходить к границам, как раз к границам, что я понимаю, что вот здесь я могу их нарушить, да, вот близко к границам подошел, тогда совесть мне начинает там как-то, эй, что делаешь? Ну-ка, подожди-ка, остановись. Вот здесь лучше остановиться. Совесть меня предупреждает, если она не спит. Бывает, что вот так как раз за счет каких-то реакций вот этих там животных, инстинктов, чего угодно, вот пронесся туда, в чьи-то границы, и все. Это вот то, что здесь очень важно, что мы не можем быть безупречными, как, ну вот я по себе могу сказать, я точно не безупречный, да, я время от времени подвержен этими, то есть хотя стараюсь следить за собой, но осознавать, но увлекаюсь какими-то чувствами, какими-то реакциями, раньше больше, сейчас меньше, потому что я в этом все-таки тренируюсь, в этой осознанности, но все равно падения какие-то неизбежны. Да, там сильные чувства, там сильные импульсы какие-то. Вот, опять же, вспоминая буддизм, у нас вот там какие-то там жадность и ненависть, да, вот основные, да, которые базируются на, собственно, вот этом невидении. Если я не вижу границ, вот не вижу уважения, не просыпается во мне совесть, то я тогда вот этим либо жадностью, либо, значит, этой ненавистью импульсы. Ну вот, а там в этом может быть много разного. Например, похоть, сексуальная похоть, как один из импульсов, тоже такой вот, да, он тоже вот, дайте мне это, я хочу этого испытать, вот еще вот эту, вот еще и эту, и эту. И, ну вот, это как видите, просто разные вариации жадности, как мне кажется, в этом смысле, вот этого хватания. А ненависть – это любые вот, то, что связано с отвращением, там, все, что выталкиваю. Нет. Так вот, если совесть меня спит в какие-то моменты, если я не замечаю, что я прохожу через границы, нарушаю их, вот границу уважения как раз, уважения к другому, к бытию другого, то тут следующее для меня, тут уже такое уже не отношение именно, а чувство, такая реакция, это чувство вины. В этом смысле оно полезно, оно важно. Оно именно, что я уже пересек границы. Оно мне говорит, ты нарушил договор. Вот у нас был договор об уважении друг друга. Вот есть я, есть ты. У нас граница обозначает уважение. Мы не пересекаем его. Там физическое, эмоциональное, как угодно. Окей, и ты нарушил это. И чувство вины мне говорит, ты нарушил. Делай теперь с этим что-то. Ну и у нас есть в культуре, в любой культуре есть эти ритуалы просто там, ну, просить прощения, да, покаяние какого-то, да, что я был неправ. То есть, когда я каюсь, когда я прошу прощения, я как бы возвращаюсь снова к уважению. Я возвращаюсь к уважению. Я опять говорю, да, я осознаю свою ошибку, я нарушил вот этот договор об уважении, я впал в это беспамятство, нарушил свою совесть, и теперь мое покаяние, мое просьба прощения, оно говорит о том, что я хотел бы вернуться снова к уважению, хотел бы вернуться в границы уважения. Дальше уже вопрос, примут мои извинения или нет, но если я это сделал искренне, попросил, вот покаялся искренне, тогда это уже, извини меня, это уже проблема той стороны, потому что если он не принимает, соответственно, это уже переносится на него, как бы, да, что он теперь будет нести вот эту обиду на меня сам, да, то есть это вот двоякое всегда, да. Поэтому, ну, я как минимум вот в своей вот этой вот системе внутренней правды, как раз вот то, о чем ты говоришь, правда, я вернулся снова к основе этой правды, к уважению. Вот. То есть я свою часть работы сделал. То есть то, чтобы другой меня простил, это его часть работы тоже. Это тоже трудно бывает. Вот, ну вот поэтому здесь чувство вины, мне кажется, оно важно именно как такая вот реакция первичная, которая мне просто во мне стучится в сердце и говорит, остановись, вот здесь все, покайся, да, сделай что-то. Потому что если я не сделаю этого действия, если я не покаюсь, тогда меня чувство вины будет сжирать уже, меня самого. Или я его буду заглушать как-то, да, стараясь не чувствовать, буду уходить от этого. Поэтому это вот сторож такой, он не может быть очень долго, иначе он просто сожрет действительно меня. А есть еще вот, просто я сейчас, вот я почему так об этом сейчас так подробно и гладко говорю, потому что я об этом думал буквально недавно. Я начал вообще с того, что мои размышления начались с того, что я вот сейчас только, к чему я сейчас подхожу, к четвертому пункту, это гнев. Вот гнев для меня это тоже вот типа вины, такое моментальное чувство, которое не должно быть очень долго продолжаться. Но это реакция на нарушение моих границ. Да, вот если, то есть чувство вины для меня, так я себе объясняю, это когда я нарушил чьи-то границы и нарушил это уважение друг к другу, то гнев – это сказать «нет», когда кто-то нарушил мои границы. Я говорю, нет, со мной так нельзя. Нельзя. Дальше уже как я буду защищать эти границы, это уже ну, как бы зависит от моих способностей, от моих возможностей, от ситуации конкретной. Да? Может быть, порой с оружием в руках, да? Когда-то там с какими-то словами, договором, да, ну так или иначе, когда я говорю «нет, стоп». Может быть, даже вот если, знаешь, ну, в каких-то условиях, в самых экстремальных, ну там условия концлагеря, например. Вот там книга эта известная Виктора Франкла, которую там сейчас многие цитируют, в силу, как бы, опять же, ситуации такой экстремальной, что вот человек попал в такую ситуацию в концлагере, где он ну, физически вот он не может сказать просто «нет», вот и все, ну, в смысле, что «ну-ка, отстаньте от меня». То есть он все, он уже внутри там. И у него такой сложный выбор, как же ему сохранить это уважение к себе, в первую очередь, здесь, вот к своему бытию. И это выбор такой, ну, тут, мне кажется, опять же, каждый его сделает сам. Вот Виктор Франкл, он сказал, что я выживу. Я выживу, я сохраню себя, я буду что-то делать внутри этой ситуации, сохраняя себя. Но я выживу вам назло. Ну, в смысле, что вот я выживу, чтобы именно доказать свою важность бытия своего. Я пройду сквозь этот ад, как бы вы, что бы вы со мной тут ни делали. Я буду делать все для того, чтобы выжить, но сохранив себя, именно уважение к себе. Тоже вот здесь очень важно, что не став при этом каким-то вот этим животным, да, каким-то, который там будет ради выживания что угодно делать. А другой человек мог бы, сказав, чтобы сохранить уважение к себе, я себя убью. И вот кто из них правее, я не знаю, потому что это очень ситуативно и очень индивидуально. Но мне кажется, как раз кто-то выбирает смерть, он сохраняет достоинство, он сохраняет смерть, ну, сохраняет, выбирает смерть ради сохранения достоинства. Ну, там вот в японской культуре, которая мне близка, там всякие, там самоубийство, отношение очень, ну, другое, чем там в христианских наших культурах. Да? Там как бы это нормально. То есть если я чувствую, что мое достоинство подвергается атаке, и мне важно его сохранить, уважение к себе, я лучше себя убью. Показательно. Вот, но убью, да. И здесь вот этот выбор такой, ну, буквально экзистенциальный, действительно, вот, о жизни и смерти. И вот каждая ситуация, он, наверное, по-своему решается. Но в любом случае, вот это вот, я просто о чем сейчас, что гнев для меня как раз вот то, что я испытывал, ну, вот сейчас уже там перестал, но в начале, когда, собственно, ну, прям в первые дни войны, кроме там горевание по поводу вообще того, что происходит, Ну, я испытывал много гнева, потому что ко мне так отнеслись. Были нарушены не просто границы государства Украины, где у меня много друзей, где у меня много связей, с которыми я прямо очень сердцем связан. Но нарушены мои границы как гражданин России. То есть я этого точно... Я с этим не согласен просто. Я с этим не согласен. Меня не спросили. Мои границы нарушили. Я испытал гнев сильный, что я с собой так не позволяю делать. И тогда я говорю нет. Чему я говорю нет? Я говорю нет этой войне. Я не буду ни соглашаться с ней, ни молчаливо поддерживать. Я говорю нет. Всем вам, Путину говорю нет, всем, кто молчит, всем, кто поддерживает ее так иначе, те, кто оправдывают ее какими-то своими историями, нарративами. Здесь я говорю нет. Вот это нет исходит из этого гнева. И дальше уже, дальше у меня вопрос между да и нет. Да, вот это как раз, чему я говорю нет и чему я говорю да. Вот для меня ценны какие-то определенные отношения с людьми. Вот у меня есть друзья в России, есть друзья в Украине. Я понимаю, что как раз за счет этой агрессии эти отношения сейчас начали трескаться. Да, очень много вот этого, ну, потому что действительно наши идентичности здесь включаются, какие-то, в том числе национальные. И обобщения, поэтому, которые хотят сказать очень так вот, ну, это прям желание видно, вот вы все такие, вы все вот какие-то такие, да. И тогда вот сама эта дружба, где у нас не вы все, а где вот ты и я. Вот ты стан украинец, я россиянин, да. Вот у нас с тобой отношения, вот мы не как народы с тобой встретились, мы встретились с тобой как люди просто. Вот ты Стэн, и я Валера. Вот мы два человека. Для меня вот это важно. Я могу так встретиться с человеком любой там национальности, если он мне близок, если он мне друг. И вот и тут тогда получается, что вот для меня личный такой выбор сейчас, если о правдах снова говорить, да, вот чему я говорю нет? Я говорю нет такому отношению, которое ко мне, как ко мне отнеслось там вот это государство, гражданином которого я формально являюсь, я ему говорю нет. Я теперь не с этим государством точно. Паспорт пусть у меня лежит там, потому что это просто, ну как бы я с ним ничего делать не могу. Нельзя вот так просто взять и отказаться, да, оно меня, ну как бы это уже формальная вещь. Но я говорю, я с этим, не с этим государством, я с ним не объединяюсь никак сейчас. Этому я говорю нет. И всей этой риторике, и всем людям, которые, в том числе тем, которые даже в моей семье, которые поддерживают эту войну, я говорю нет. Всем вам нет. Здесь моя правда, здесь моя граница этическая. Потому что вы не уважаете бытие мое, вы не уважаете бытие моих друзей, убивая их там, на их земле. И тогда, к чему я говорю да? Я говорю да. Вот этим, например, с моими связями. Я спрашиваю себя, могу ли я хоть что-то здесь сохранить? Могу ли я вот пронести вот это сквозь всю эту беду? Вот разговаривая с тобой, разговаривая с людьми, разговаривая и с россиянами, которые не, тоже так же не согласны с этой войной. И, естественно, с украинцами. Вот. И, ну вот, видишь, как, какая у меня тут картина нарисуется.
Я понял, Валер, смотри, ты описал действительно очень подробно и многослойно ту картину мира, которая вот на твоих ценностях основана и на первичном входе из точки «я». Угу. Вот что, кто я и какие мои модусы существования, какие ценности в этих модусах, какие ключевые силы через тебя это действует. Да. Да? И все, что ты озвучил, оно вот идет в контексте индивидуальной как бы жизни, угу, ее ценностей, так, то есть и отвечает во многом на вопросы, что мне делать с самим собой, какие выборы я могу совершать, исходя из осознавания, то я в этих модусах и ценностях.
Угу.
И с этим спасибо тебе, и действительно очень многое это отвечает, и так, у меня также есть. Возможно, некоторые эти слова нашел очень удачно и лучше, чем оно есть в моей голове. Меня сейчас, параллельно с этим, что ты сказал, затрагивает тема как бы, ну, тот взгляд, который я нахожу, когда выхожу из этого «я» и пытаюсь посмотреть на то, что существует в коллективных полях. Да? Вот как бы то место, откуда возникает предложение идентичности. Например, я украинец, да? Следовательно, есть Украина, которая как коллективное поле, да? Со всей ее историей, со всей ее, ну, нарративной базой, со всей ее, ну, скажем, вибрационной ценностью. То есть это очень большое комплексное поле, которое, у которого есть как бы идея государства, ну, структура государства, есть как бы, ну, как бы личности, которые эти государства, ну, как бы на территории, на государство, есть, ну, традиции, так всего много, да, то есть там есть огромные поля, которые существуют, да, и вот отчасти я понимаю, что если бы не было этого меня сейчас, который мог бы воспринимать бы эти идентичности, ну, и тот, та точка, которую ты предложил, что ты говоришь, мне важно, как я с этим. Да, и это очень важная действительно вещь, ключевая, которая составляет основу взаимоотношений, как бы субъекты взаимоотношений. Да. И я думаю, имеет ли смысл смотреть на сами системы и сами устройства коллективных этих полей? Ну, в...
Но имеет смысл для чего?
Ну, для того, чтобы как-то внутри, внутри себя еще более ясно и, может быть, мощно, более ясно и мощно действовать во имя света и любви. Вот, потому что, ну, где-то в сознании возникает вот ощущение, что силы тьмы, они загустились, у них есть, ну, как бы, сила тьмы, как бы, как манифестация всего невежества и порочности, ну, как бы, в этих индивидуальных проявлениях людей, да, то есть как бы как, ну, мотор сансары, собственно говоря. Да, вот он вертится и вертится, и все это жрется, убивается, обманывает, как бы запутывает, манипулирует, стяжает, ну, вот, и так, ну, страдает. Все это поле страданий, да. И вот есть этот я, который вспоминаю, кто я, как сознание изначальное, да, но в то же время воплощенное в эту сансару, здесь страдающее все это поле и желающее прекратить страдания, найти источник всех страданий, как бы перерезать или как-то, не знаю, ну, проявить такую мощную любовь, такую непоколебимую, что ли, устойчивость в этом. Ну, то, что можно назвать силой духа, ясностью, да, вот я это... Сейчас, ну, мой это вопрос, мой запрос, то есть как я это сейчас могу точно узнать и этим быть.
И, вот. И этим чем?
Ну, тем, той силой духа, той ясностью, той любовью, той силой, которая, ну, тем светом, тем светом быть, который разрушит эту тьму. Вот. Ну и это на уровне как бы образа, да?
Понятно.
И в то же, я сейчас говорю и понимаю, что, ну, вот есть как есть на самом деле. Вот есть как есть этот мир с этим, ну, запущенными этими механизмами и с тем, что как бы у каждого меня всегда будет возможность, ну, быть или со светом, или с тьмой. Да, вот как-то это так получается, не знаю, можно ли употреблять, уместно ли употреблять слово «возможность», да, но как будто бы, ну, потенциально все есть, и картины ужаса, кромешности, и вот всего страдания, и картины, ну, благоденствия, благодати, радости, покоя, умиротворения, любви. Сейчас на уровне проживания человеческой судьбы я сталкиваюсь, ну, с болью, и с памятованием о высоком, и с очень сильным желанием что-то сделать эффективное, чтобы восстановить баланс, или, может быть, ну, действительно утвердить силу света. Вот. И на фоне этого у меня начинает включаться какой-то аналитический ум. И я как будто бы говорю: так, зло, я сейчас возьму и узнаю все твои технологии, механизмы, буду про, ну, сейчас проанализирую все это устройство, как это устроено на уровне там, ну, полей идеологии, как эти идеологии порождают структуры, которые там конкретно, ну, как бы управляют конкретными людьми, как это, ну, то есть все я сейчас возьму вот, и вот узнаю всю эту твою, как бы, планы твои зло и все твои технологии реализации этих планов и воспрепятствую сейчас каким-то суперэффективным методом, знаешь, вот, которое будет коллективным, знаешь, как коллективное, ну, коллективное воздействие. Ну, это такое, знаешь, вот делюсь с тобой тем, что я сейчас...
Да, ну, это... Ну, мне с этим сложно, всегда было, и сейчас это действительно как не мой способ, наверное, потому что я не такой, не аналитик в целом. И вот я говорю, что, ну, вот то, что я описал, это мой способ взаимодействия вот с добром и злом, да? То есть если для меня уважение к бытию, как вот я сказал, это основа добра, да, то дальше как бы у меня возникает ясность, как я могу, вот, ну и вот то, что я писал, там вот все вот эти вот там, ориентируясь на совесть, на гнев, на чувство вины, как мне возвращаться к этому, опять же, уважению к бытию, если оно нарушено, если в ту или иную сторону мое или чье-то еще нарушено. Вот, то дальше уже, ну, понимаешь, опять же, вот я говорю, что, ну, ты говоришь, что, точнее, ты сказал, что я говорю с позиции «я», но тут это также, конечно, я как действующий агент основной, ну, в смысле, что вот я, это я делаю, то, что я действую, вот я как вот этот вот кусочек бытия, да, вот как существо. В любом случае, кто делает выборы? Ну, вот я этот. Дальше уже, какие вот эти поля, как ты говоришь, я могу охватывать. Вот тут у меня никогда не было амбиции на охват больших полей. Мне, честно говоря, вот никогда не были близки. Вот, ну, у меня есть разные друзья, в том числе какие-то, ну, там, например, большим бизнесом занимающиеся. Или хотя бы у них такие есть идеи охватывать большие группы людей, там, значит, большие вот эти вот какие-то конгломерации. Мне это вот внутренне никогда не было интересно и близко. Я туда никогда не ходил, не смотрел. Поэтому я никогда, например, не стремился к какой-то популярности. Да? Вот я вот что-то делаю с этим Буддой в городе, и мне прекрасно, что он такой вот миниатюрный, что мне хватает. Я, правда, не хочу большой популярности и каких-то быть инфлюенсером каким-то, влиять там на массы народа. Мне это не нравится просто, не хочу. Вот, но тогда, а есть что-то, вот есть какой-то мой мир, вот, небольшой, мои сферы влияния, там, ну, какие-то там сотни людей, которые вот так или иначе там следуют за этим Буддой в городе, которые в него входят, несут. И вот тут вот с ними встреча, как я с ними, вот мне, почему я говорю, что для меня сейчас важно не только кому сказать нет, но и чему и кому сказать да. И вот что сохранить как раз, да, вот мне важно сохранить Будду в городе, вот я даже писал об этом, еще не успел выпустить, я просто там, такая у меня есть долгоиграющая книга, которую я там пишу, и это как раз последнюю главу, которую написал, еще не выпустил, я пишу об этом, что вот Будду в городе, он вмещал в себя разных людей, ну так получилось, что нас объединяет вот русский язык, как просто язык общения. Ну, как-то вот так сложилось, да, потому что я говорю на этом языке, я пишу на этом языке, говорю на нем, соответственно, приходят люди, которые его понимают. Кто его понимает? Ну, в основном люди, вышедшие из Советского Союза, потому что это было, опять же, языком вот в нашей этой экумени Советского Союза, языком, вот, который всем известен, да. Окей. То есть люди приходили, но приходили люди, ну, как вот из разных стран, опять же, этого бывшего Советского Союза, многие, которые там живут давным-давно где-то уже во всех этих уголках мира, неважно, какие они там граждане, чего, но они были, вот собирались в Будде в городе. И две большие части, очень большие как раз части, были россияне те, которые граждане России, живущие на территории России, и украинцы, граждане Украины, живущие на территории Украины. И получилось, что сейчас Россия напала на Украину. И вот это вот прям, вот этот раскол, Я чувствую, что он проходит по Будде в городе, по моему вот этому проекту, вот моей, по моей этой сфере, по моему этому небольшому, но полю общественному. Да? Вот он там прям проходит, эта трещина, которая у меня болит. И вот тогда мой вопрос, окей, у меня есть этот Будда в городе. Вот мне не надо думать про геополитику, про то, про сё. Вот у меня вот что у меня есть. Вот это мое. Могу ли я его вот так пронести сквозь войну, хоть что-то сохранив там, чтобы люди не выпадали оттуда? И не для того, чтобы они сохранить их для чего? Чтобы использовать их потом, что ли, как-то, да? Чтобы они вот зарабатывали на них, чтобы они приходили на мои программы и так далее? Нет. Ну, как бы, можно мне в этом не верить, конечно, но как бы для меня ценно именно сохранение этого пространства, потому что там что-то происходит очень важное для меня в этом пространстве, и для людей, они сами тоже об этом говорят. И тогда для меня вопрос, окей, что я могу делать с этим? Как? Я понимаю, что это очень трудная сейчас задача. Но я пытаюсь. И вот я там по утрам встречаюсь, вот у меня еще группа есть, там вот в годовой программе, и там очень много боли у людей. Значит, они говорят про эту боль. Друг другу говорят, вот вы русские, вот там, слушайте нас, украинцев. Все слушают, и всем больно. Но и получается, что для меня это и есть клей. Понимаешь, вот эта вот возможность создать это пространство, клей, я имею в виду, склеивающий вот эту трещину. Я не знаю, склеит ли он ее. Не знаю. Но как бы вот у меня как минимум есть попытка.
Я понял тебя. Мне вот интересно тебе задать вопрос. Как ты думаешь, люди, которые собираются вокруг проекта «Будда в городе», какова идентичность, им более ценна? Идентичность «я гражданин государства» или идентичность там, «я человек» или «я последователь Будда, пути Будды»? Вот как это действительно сейчас?
Ну, слушай, идентичность ведь она неоднородная ни у кого. И вот сейчас, и как раз например, сейчас эти подкасты еще делаю тоже. Я разговариваю с украинцами. И там, не знаю, 99%, когда я их спрашиваю, вы кто, представьтесь, я специально такой вот как раз вопрос про идентичность, я вот как провокационный такой вопрос задаю, вы кто сейчас? 99% начинают с этого слова, я украинец или я украинка. Вот это первое, что они говорят. Почему? Потому что это подвергается атаке сейчас. И это выходит, это становится актуальным, оно актуализируется. Просто идентичность, она в силу того, что вот она как-то такая ризома, как такая грибница какая-то, сеть такая внутренняя. Там оно как контекстуально всегда что-то выходит там я не знаю, я общаюсь с женщиной, которая мне сексуально привлекательна, у меня мужская идентичность выходит на первый план, да? А с тобой мы общаемся, да мне по барабану. Ты мне в этом отношении нисколько не нравишься, сразу тебе скажу. Ты мне нравишься как друг, как человек. Вот мы с тобой, в принципе, знакомы не так давно, но вот как-то сразу у нас возник какой-то резонанс, и мы стали общаться. Вот, это другая идентичность, да? И вот тут поэтому сложно, и кто ко мне, эти люди, которые собираются в этих моих группах, я понимаю, насколько им сейчас сложно, всем нам сложно, потому что идентичности начинают друг с другом там конфликтовать, вот как я могу сидеть, вот я украинец, украинка, сидеть вот с этими рядом, с этими русскими теперь, и, то есть это нужно как-то преодолеть вот этот вот импульс, что да я вас сейчас всех тут придушу вообще. То есть преодолеть его, потому что есть это понимание, что эти люди конкретные, они, они тоже против. Они сейчас на этой же стороне. Мы заодно здесь сейчас. Хотя вот есть это противоречие всем принадлежности вот к народу там, да. И я не думаю, что это можно решить, так логически разложить по полочкам все, потому что это же все иррациональное. Иррациональное. Ну вот национальность, это придумано фактически, да, это несуществующая такая, это как раз история, да, почему мы вот с этими людьми считаем себя объединенными? Потому что у нас есть история, которая вот описана. И вот какую страну не возьми, вот я сижу в Словении, тут очень Очень много такого вот про то, что мы, словенцы, это повторяется и повторяется. Это нужно, это как раз тот самый клей, который склеивает эту нацию воедино, потому что иначе она развалится. Нечем будет склеивать. Это вот сейчас этот Харари, он много об этом говорит. Я в этом смысле, он, ну, как бы такой важный, мне кажется, мыслитель. Он как раз об этом, про то, что нас в группах держат, в общем-то, истории, вот эти нарративы держат нас вместе. Ну, есть наша просто какая-то вот это, то, что мы родились в какой-то семье, вот у нас семейный нарратив есть, да, вот мы одна семья. И вот и у нас там есть какие-то законы определенные в семье. Оно как-то более-менее биологически так более устойчиво, да? Хотя, опять же, ну вот если там, например, животных посмотреть, я все обращаюсь к ним, ну вот кошки, например, они же там как, родила котят, они выросли, и все, они как бы выпущены в жизнь, и потом у них могут быть совершенно, у них могут быть часто отношения инцеста. Ну, в смысле, что они, пожалуйста, друг с другом там. А у людей нет. У людей мы как продолжаем вот эту семейственность, и она во многом поддерживается какими-то нарративами, какими-то историями, которые мы рассказываем друг другу. Вся наша там культура вообще, вся история, вот семейные ценности, вот это все. Но через книги, через фильмы вот все это проходит, это как это важно, как это нужно. Мы как бы вот в этом живем, в этих нарративах. Ну окей, семья еще более-менее там на биологии держится во многом. Ну а дальше там, ну вот племя там, да, окей. А государство как? А вот государству нужна какая-то история, которая им объяснила бы, что мы вот одинаковые, что мы вот свои. Вот те за границей, они, значит, чужие, а мы вот здесь свои. И всегда это какая-то своя история. И вот человек туда вот в нее, в эту историю погружается, и если у него вот, опять я возвращаюсь к своему вот это... бытийственному режиму, этому бытийственному модусу, если у него с этим вообще слабая связь, не развита, если он только начинает верить в эти истории, тогда он только в них укореняется. И тогда вот, тогда там беда часто начинается, потому что весь фанатизм национальный, националистический, потому что он в основном построен на «мы против них». Да, и вот тут вот там тяжело может быть, потому что тогда вот это сложнее, как мне кажется, если человек зацепился вот за эту групповую идентичность, причем не обязательно национальную, она может быть какой там угодно, какая, любая группа, там банда какая-то, да? Мы банда, мы вот свои тут только. А вот бандиты же, они так и живут. Вот это есть своя банда, вот только здесь свои. Вот мы здесь чувствуем себя безопасно. Весь мир в этой же стране, в этом городе, они, ну, как бы, либо враги наши, либо вот те, кому, кем мы управляем, тут манипулируем их с них, деньги там сгребаем и так далее. Как-то. Ну, и вот это такие вот... А эта страна-то большая банда, да? В этом смысле, если человек только в этом. Поэтому, мне кажется, здесь очень важно, и вот, ну, то, что мы стараемся делать в этих практиках осознанности, это как раз осознавать разные части себя, что я и это, и это, и это, и это. Я все это. И я все равно превышаю все это. Я больше этого. И в чем основа? Ну вот основа в том, где это все умещается, где эти роли все, идентичности. Ну в какой-то вот, ну для меня оно вот этим словом бытие называется. Можно назвать это словом сознание. Там, да? Просто слово сознание, но как-то часто более абстрактно звучит. Бытие вот такое. Бытие вот я чувствую себя. Переживаю себя. Вот. Поэтому, и, ну, возвращаясь к тому вопросу, как люди, ну, вот они по-разному, им сложно. Они приходят, и они встречаются там с этим, с сложностью своей.
Скажи, пожалуйста, а ты вот замечал в себе вот эту ключевое намерение сохранить вот это поле, да, сохранить это поле, вокруг которого собираются люди, да, для того, чтобы уйти в глубину ценностей. Не наблюдал ли ты какого-то, ну, мотива еще это поле расширить, чтобы ценности эти, внутри которых можно погружаться, расширились?
Ну, в смысле, расширить куда?
Ну, но смотри, как бы я хочу сейчас, я смотрю и понимаю, что у тебя есть ценности, которые стали таковыми в ходе твоего уникального опыта, пиковых переживаний, глубинной встречи. У меня тоже были такие пиковые переживания, то, что была глубинная встреча, после которых я действительно, ну, если посмотреть себя назад, то вся моя жизнь, все ценности стали меняться, потому что совсем другое узнавание произошло. И разворачиваться стало согласно тем ценностям события. Вот, и возвращаясь к ситуации войны, что это точно показатель того, что многими людьми эти ценности просто не были узнаны и не были найдены. То есть что-то с ними не произошло, что до сих пор с ними работает вот это приоритет истории, приоритет какой-то программы, в которой они верят, и адептами, которые являются на чувственном уровне, на интеллектуальном уровне, на энергетическом. И вся эта чувственная, интеллектуальная, энергетическая масса находит столкновение. Так? Ну, это если мы еще рассматриваем просто уровень, вот, ну, действительно, уровень стран, например, да, в которых есть своя история, которые сталкиваются. Да. А если мы выйдем там на уровень, ну, планеты, что у нас реально происходит там на планете, с людьми. Ну, и, конечно, это нету. Я понимаю, что как только я сам себе задаю этот вопрос, я понимаю, что я становлюсь на порог отсутствия компетенции. То есть, ну, как бы, я не... Ну, то есть, может, кто-то... Ну, и понимаю, что есть люди, которые питают такие компетенции. Это быть всевидящим оком, там быть каким-то сверхоккультным масоном, который... строит эти все государства, управляет этими процессами. Там, может быть, вообще это какой-то там рептилоид, масон, знаешь, который там, ну, там все, и у него там компетенция есть, как бы, в условиях планеты, как структурировать сознание людей. Вот. Но я понимаю, что у меня такой компетенции нет, но в то же время понимание, что, ну, как бы хочется посмотреть на цель какую-то, цельную ситуацию, да, то есть...
Цельную ситуацию человечества?
Человечество, да, то есть имеет ли вообще, ну, что ли, это как должен быть, как должен случиться этот вот взгляд на это человечество, чтобы можно было себе, ну, честно положить руку на сердце и сказать, да, вот это цельный взгляд, знаешь, то есть потому что...
А зачем тебе это вот, Стан? Мне просто интересно, ну вот тебе, ты хочешь как-то увидеть эту картину всего человечества, а зачем?
Ну, мне кажется, да, я предполагаю, что я там, ну вот, отвечу себе тогда на вопросы, как помочь...
Человечеству?
Как помочь человечеству. Боже.
Мессианский комплекс. Ну да. Ну, я, честно говоря, мне это действительно внутренне непонятно. И я встречал таких людей, как ты. Я имею в виду, что понятно, что хочется глобально все решить и раз и навсегда, или как-то хотя бы направление выбрать вот для всех, и всех туда, значит, так, человечество, ну-ка за мной. Ну, я просто не очень как бы с собой это вообще соотношу, правда. Вот у меня никогда... То есть вот ты говоришь про компетенцию. Но компетенция, она ведь всегда важна для чего-то, когда есть цель, действительно, вот я там, мне нужно решить вопрос, мне нужно какой-то понять, вот что делать, да. Я тогда развиваю в себе компетенции, чтобы, что мне, как вот себя развить, ну, понимание тогда, и двигаюсь туда. Вот. И если есть такая мотивация менять как всю ситуацию в мире, ну, окей. Я просто считаю, что, во-первых, это не очень реально, ну, вот, положа руку на сердце, для кого бы то ни было, для отдельного человека. А во-вторых, просто, ну, но самое главное, я просто с собой это никак не соотношу. Мне это просто, честно говоря, неинтересно. Ну, или я не чувствую себя каких-то силенок для этого, да, вот чтобы... Ну, у человека должна быть какая-то вот эта решимость в первую очередь. Вот я чувствую, что я могу. Могу и сейчас буду в себе компетенции тут развивать. Но вот просто опять же вот эти с этими могущественными людьми, которые могут, они могущественные. Ну, как бы опять, если историю вспомнить, да что история, он у нас сидит там в Кремле, который может. Да, таких вот людей, у которых сегодня, в принципе, силы как-то вот накопилось, ну, так или иначе, действительно, вот, ну, формальный там оружие, там сил, что-то еще, каких-то возможностей. И вот он потом себя так, ну, теперь я могу, и давай. И посмотреть, если так вот, ну, большинство из них как-то хорошо, ничего до хорошего не доводило. Ну, или там они проходили через такой ад в итоге, проводили вот эти народы свои, которые они там хотели, к счастью, куда-то направить, что, ну, честно говоря, лучше бы они этого не делали. Вот, а так, вот знаешь, ну вот, а если говорить об учителях, вот таких мировых, вот действительно повспоминать, ну вот Будда наш, да? Но они же обычно как-то, это же как, они же, мне кажется, знаешь, как действуют, как мим, как мем. То есть он же, ну как бы он же он не шел вот, сейчас я буду спасать человечество. Он просто, он вообще, вот если Будда история, ну понятно, что это миф, какая-то история, но вот там как это описано, что вот он сидел, вот он увидел это как реальность, да, как она все, как все устроено, и как, в принципе, вот этот вот, как освободиться от этого всего дерьма. Увидел.
Слушай, мне кажется, что вот это мой запрос
Да, но
все-таки.
подожди, но
Мне
вот
кажется, да.
как с ним было? Он увидел это и говорит, блин, никто же не поймет. Че толку, блин, ну, это вроде как-то очень просто, и в то же время я не могу, у меня нет этой возможности показать, нет этой возможности объяснить. И, кстати, он же говорил про идентичность. Там вот если вспомнить эти слова, они прям очень в точку про то, что мы сейчас говорим. Он говорит, что вот там, я, ну, как-то дослов, как это в переводе можно перевести, вот как, я опять же, я слышал этот Буддолгов, это, я же не знаю, там, пали, санскрит. Но, в общем, он, идея была такая, что люди меня не поймут, не услышат, потому что они держатся за свое место. И вот это именно об этой идентичности. Что люди прикреплены к своему месту, каким бы оно ни было. Национальность, какая-то профессия, мужчина, женщина, столько-то лет, так, то-то, то-то, то-то. Я то-то и все. Я то-то и все. Вот это и все. Я неизменный. Я здесь, я только это. И вот это не дает увидеть как раз шире, да? И поэтому он понял, что они меня не услышат просто, потому что я буду говорить им об изменчивости, о том, что не за что тут зацепиться, об этом не, вот этой вот эфемерности, вот это сознание, которое разворачивается, вот, и оно, и нет там, это как пространство, действительно, и нет там, за что, нет там никакой твердости, нет там никакого вот этого вот это я это и все. И он не хотел идти. Он говорит, что не поймут, не, я уже знаю этих людей, я сам таким был. Но там, ну, понятно, что история мифологическая, пришел к нему этот бог, там говорит, что нет, иди давай, может, кто-то услышит, может, кто-то поймет. Но опять вот этот, пусть этот бог был его внутренним голосом, вторым, вот, один сомневающийся, а второй его внутренний голос говорит, слушай, ну, давай, попробуй, ну, попробуй, может быть, кто-то услышит. И вот эта позиция, не то, что я сейчас все человечество, вот я им все объясню, и они пойдут за мной, а вот хоть кто-нибудь услышит, и слава Богу, и слава Богу. И вот там, потом он там ходил по своей этой... Алло, Стан, ты здесь? Так, меня выкинуло.
Да, выкинула тебя, да.
Так вот, на чем я остановился? Ну, в
Да, и вот
общем,
эта позиция не то, что я пойду сейчас всему человечеству объясню,
да, а
а
хоть...
позиция
Хоть
хоть кому-то.
кому-нибудь, хоть кто-нибудь, если услышит, и слава Богу, что он услышит. Вот. И потом он ходил по этой вот Северной Индии, там, ну и вот какие-то вокруг него собирались, там, бедолаги, какие-то небольшие группы. Ну, даже если там какие-то, даже если тысячи людей там собирались. Ну, окей, но все равно, ну, как бы вот собрались они, и что? Ну, кто-то из них понял чего-то. Может быть, даже то же самое, что он понял, или похожее. Ну, и дальше это продолжалось. И вот дальше уже это учение, почему оно стало разрастаться? Ну, потому что это как, он стал работать как этот мем. То есть он, уже люди начали его как-то распространять. Это не то, что он захотел и вот решил, сейчас оно будет распространяться. А он просто попробовал, и оно потом как-то включилось. Потому что в нем, видимо, какая-то все-таки правда есть, и оно вот куда-то ведет. Какое-то количество людей, вот получается, что буддизм там практикуют, Ну, за всю историю буддизмов, он, опять же, вот то, что он меняется, то, что каждый раз он приобретает какую-то новую форму в разных культурах. Но мы можем сказать, что вот за тысячи лет истории буддизма миллионы людей, значит, присоединялись к этому учению в той или иной степени, и единицы из них понимали что-то. Опять же, там, больше или в меньшей степени.
Ну да, то, что ты так рассказываешь, я тоже понимаю, сейчас у меня рождается такой ответ, что как бы... То есть единственный ясный ответ для меня – это путь прямого переживания. То есть пока не существует переживания, добытого прямым путем, то не существует, ну, то есть это все размышления об каких-то ключевых изменениях – это иллюзия. То есть первое важное положение. Ну, то есть то, что ты говоришь про буддизм, как, какие тоже там, они поменялись тоже, что мы имеем дело не только с прямым переживанием, но и с традициями просто культурологическими, которые существовали в тех или иных местах, потому что люди попросту себе это очень разные существа, которые по-разному на разных местах живут и разные имеют, правда, систему традиций. Да?
Но опять же, они по-разному, это вот разными нарративами это пытаются разными описать. Да, разными историями.
Да. Ну да, то есть получается так или иначе, ну, мы подходим к вот этому, ну, так, если взять под оплеку, скажем так, пришествия Христа, да, ну, то есть там, мы как бы видим, сейчас переживаем такие как будто апокалиптические картины, то есть болезнь, война, возможно, следующий стадик это голод какой-то, ну, мировой, да. Ну, и потом как бы третье пришествие Христа, да, то есть это как бы вот ощущение, что это как бы, ну, что массовое пробуждение, это как бы внутренний Христос должен прийти, чтобы ты действительно оказался в той самой, как бы, там, в нирване, не знаю, в том самом месте
Царствие
прямого...
Небесное.
Да, Царствие Небесное, в том самом месте прямого духовного опыта, вот, который, собственно, и есть единственным ценным местом, куда вообще можно прийти.
Ну да. Ну да, вот эта точка, вот и почему мне не близка, вот это, знаешь... Ну, я не знаю, почему мне не близка, просто так сложилось, что мне не близка вот эта позиция, говорю, что сейчас вот давай я пойму про мир все, и вот что-то там начну менять, чтобы мир, значит, изменить. Ну, похоже, что это действительно не работает. А вот похоже, что действительно, если я начинаю с себя, вот с чего начался этот путь Будды, в том, что вот он, окей, я значит, заболею, состарюсь и умру. Что мне с этим делать вообще? что такое? И все так, да? И вот тут получается, что мы опять, вот мне кажется, знаешь, вот это, ну, для меня это про то же, что я говорил про это бытие. Вот мы все в одинаковой экзистенциальной ситуации. Вот когда прийти к этому, к этой изначальной позиции, вот есть бытие, которое вот такое, оно так-то проявляется. В бытие в этом мы страдаем. Вот, ну, опять же, первая истина буддизма, Будды, что вот страдание существует, вот, ребята. И получается, что это нас объединяет как раз, что мы страдаем. И тогда это может стать такой вот объединяющей точкой в конце. Окей, все страдают, все живые существа вообще, все чувствующие существа. Можем ли, вот, может быть, вот эта идентичность, где мы страдаем, она нас может объединить, потому что все остальные вот сегодня будет про эти группы, вот про эти мои места, мое место вот с этими людьми здесь, да, вот такое-то. А вот, а если оно очерчено, это место, вот здесь опять же вот эти границы, вот тут мое место, а тут место других, и давайте сейчас, значит, пойдем расширять свое место и тех, значит, это завоюем, например. Но это никогда не закончится, потому что всегда будет мы и они тогда. Но вот эта вот точка единства, ну вот буддизм, он исходит из этой как раз страдания и желания любого существа уменьшить страдание, как, или там вообще из него выйти из страдания. Это опять же точка, к которой можем возвращаться, точка бытия. Дальше уже все усложняется, потому что этическая проблема отдельных существ, она все равно существует. Ну вот известная тоже притча о том, как там голубь какой-то летит, его догоняет орел. Тут этот голубь прилетает к царю. Говорит, слушай, спаси меня, защити от этого орла, потому что у меня дети, мне надо детей кормить, он меня сейчас сожрет. А тут, значит, орел ему говорит, этому царю тоже, слушай, ну а у меня что, нет детей, что ли? У меня тоже дети. Я их кормлю голубями как раз. Так уж получилось. Так уж сложилось, что голубями кормлю. И получается, и царь вот перед выбором становится таким. А кому его, кого ему спасти? Голубя или орла? На чем основывать этот этический выбор? Кто к царю матери природе ценнее, этот голубь или орел? У каждого своя жизнь, у каждого свое там. Просто едят они разные. И это этический вот этот парадокс, он вот, ну, это индийская история, еще там добуддийская, по-моему, еще из Вед, по-моему. Ну, в общем, как она там, может быть, в разных там появлялась. Просто люди с этим сталкиваются с самых древних времен, и они думают, господи, как же нам с этим быть-то теперь? Потому что у нас вроде как этика появилась какая-то. Ну, слушай, что мы вот не хотим страдания-то причинять, действительно. Хотели бы уменьшать это. Мы понимаем, что и голубь страдает, и это страдает. И как? А кого выбрать из них? И это неразрешимый, получается, парадокс. Ну, слушай, что вот мы одновременно в этом во всем. Что есть эти границы, есть ты и я. У нас могут быть разные интересы, разные вот эти, ну, по ресурсам, по всему, да, что вот каждое свое там. И, ну, для меня вот на человеческом уровне, наверное, единственное, вот если мы опять же исходим из опоры на уважение, то дальше следующий шаг – это просто договор, ну, по возможности. Договариваться, договариваться. А нарушение договора, вот оно, значит, запускает вот всю эту беду. Мне кажется.
Слушай, а ты знаешь, вот интересно, тут тоже, кстати, парадокс я вижу сейчас про сам договор. Ты говоришь, смотри, мы сталкиваемся там с какой-то вот этической, ну, с проблемой этических взаимоотношений разных существ. Да, и это как парадокс, потому что, ну, что приходится договариваться, да. И я думаю, что, ну, сложно разрешить конфликт этически, когда не существует совести в этом конфликте. То есть мы, когда люди не пробуждились как люди, ну, как человеки, да, тогда это имеет поле для вот такого, ну, для поля для неуважения. То есть есть возможность неуважать. Когда человек стал человеком, такой возможности просто нет. Потому что там уже появилась та точка, которая узнает ценность уважения. И будет следовать, значит, такой тенденции. А в той точке, где, ну, в том существе, в котором этой точки нет, вот там возникает эта вся история. Так? И получается выходом, ну, решением ситуации будет появление вот того существа, вот той точки. Ну, исходя из просто логики. Так? Вот. А это, получается, действительно, мы приходим на, ну, к воспитанию, приходим к распространению этих ценностей. И как бы с вдохновением, ну, то есть вот тут такой важный возникает ключевой фактор любви. Как очень мощнейшей силой пробуждения той точки, да, как будто бы вот. Вот в чем главная сила, чтобы эта точка возникла.
Ну да, вот ты с детьми работая, ну, как знаешь же это, что как насколько вот важно, особенно там в раннем возрасте, чтобы человек, вот этот маленький человек, ребенок, ну, чувствовал вот эту поддержку, любовь, вот эту близость. Потому что, мне кажется, как раз там вот эта первичная травма, если возникает это недоверие вообще к миру, к жизни. Но если ребенок чувствует угрозу постоянно от самых своих близких, да, вот не образуется вот это первичное, то, что называется там теория привязанности, первичная привязанность, такого именно привязанность, как доверие, базового доверия вот к своему близкому, который действительно тебя опекает. Потому что ребенок первые годы жизни, ну точно вообще, он никакой просто, он ничего не может сам. И вот если там нарушается это, и тут вот возвращаясь, собственно, к твоему, с чем ты начал вообще свою историю, с этих солдат в лентах, да? Вот недаром эти, ну, как сейчас говорят, что это в основном ребята из так называемых неблагополучных семей, да, потому что это из поколения в поколение там идет, передается травма поколений, что люди не любят там друг друга, они не любят друг друга, они не могут заботиться друг о друге нормально. Они там как-то выживают, но у них там вот эта вот травма с самого начала, с самого раннего детства.
Ну, ты знаешь, то есть я не сказал бы, то есть я, допустим, посмотрел там, ну, 20, где-то 20 видео разных, 20 разных людей. И по, ну, так не скажешь, что как бы большинство из них — это люди из неблагополучных семей. То есть они же там созваниваются со своими родителями, и видно, как они общаются. Просто видно, что это точно люди, в которых вот сила той точки уважения и любви, она не настолько сильна, как сила вот тех, как бы, более, ну, что ли, то есть сила как бы низа и просто сила ментальных установок, что люди, они верят больше в силу там государства, в силу как бы, ну, структур, в силу как бы патриотизма к родине, или там в силу, не знаю, там, вот, конкретных, ну, там, репрессий или там принуждений или законов, чем в силу реальной любви и уважения. Вот так. Просто в какой-то момент из-за того, что там не пробудилась та чувствительность, эта точка вот уважения, о котором ты говоришь, ну, то есть назовем это, скажем так, глаз сердца. То есть глаз сердца слеп, и ввиду этого просто, ну, как бы, они верят просто ту картину, которая там им дается, вместо того, чтобы эти глаза увидели. Вот
Ну,
эта
здесь
история.
неблагополучие, это не обязательно, что они там бедные, вот бедные в этом в смысле материальном. Бывает, что, как сказать, богатые люди, а в семье неблагополучно именно в отношениях, да?
Да.
И, ну, там, не знаю, орут, ругаются постоянно, там, матерятся, как-то вот наказывают вот эти вот там, когда детей... Вот эти вот особенные традиции, но вот они, к сожалению, в постсоветском обществе еще очень сильны. Вот причем, ну, вот, ну, в России точно много этого. Я думаю, что в большинстве вот постсоветских стран... Просто так как вот весь Советский Союз, это фактически был такой вот, ну, какое-то долгое время... Ну, прям котел насилия какого-то. Вот это, ну, сталинские особенно времена, конечно. И потом. И это проникало везде. Это вот, государство, да, насилие государственное и насилие в семьях. И это, конечно, впитывалось в людей. И вот этого нет, этого доверия, как раз вот доверие и уважение, да, но это же вот связанные вещи, да, если я уважаю, ну, как бы я доверяю, что, опять же, что мои границы не нарушат, да, никто меня не атакует, тогда я могу спокойно уважать эти границы. А если я все время чувствую, что меня могут атаковать, причем вот самые близкие, да, что я никогда не чувствую себя в безопасности, там, не в семье, там, потому что на меня там бьют или там даже просто орут, или как-то унижают меня. Вот это, опять же, уважение, оно подразумевает не унижение, а в семьях часто унижают, да, там детей, потому что на кого вот еще, вот он маленький, вот его можно унизить. И поэтому здесь в этом смысле, что там не обязательно именно, что неблагополучное в каком-то материальном смысле, это может быть именно какое-то, ну, что нет этих отношений как раз доверительных, уважительных в этих семьях часто. И в культуре в целом, да. И вот в этом проблема. Поэтому, если уж действительно, ну вот твоя задача, ты вот с детьми как раз работаешь, мне кажется, что проводить там, то вот это транслировать. Ну, опять, я тут не берусь какие-то брать глобальные системы, потому что я говорю, что я в эту сторону не смотрю. Но вот мне кажется, что мы можем делать на наших уровнях. Ну, вот у меня есть это Будда в городе. Я там провожу, естественным образом, какие-то ценности. Провожу просто их вот через себя, декларируя, говоря об этом, как-то вот, ну, своим поведением, своим всем стараюсь, да, это делать. Ну и вот есть мой ареал такой. Я со взрослыми работаю, понятно, что уже как к людьми готовыми как-то к этому, уже у кого есть какой-то этот камертон на это. А у тебя вот, мне кажется, такой раз ты с детьми, вот им как раз это важно очень так сейчас прям вкладывать это. Ну, в смысле, что вот показывать, опять же, собой, своим поведением. Если ты любишь, если ты уважаешь, то это начинает впитываться потихоньку.
Да, уважение очень будет. Это действительно, я понимаю. Спасибо тебе, что ты актуализировал эту тему, потому что здесь важна, как я понимаю, такая ясность плане уважения, чтобы она стала искусством, чтобы это было искусство уважения. Потому что сейчас же, например, тоже есть эта идея уважения, например, то есть, да, вот какие-то русские солдаты, да, они там, им, у них такой нарратив работает, что, например, там Россию не уважают, да, то есть весь мир не уважает Россию, и мне нужно это доказать.
Я сейчас пойду отомстить.
Я сейчас, да, буду отомстить, да, докажу, да. И нету там узнавания настоящего, действительно ли это так, то есть это про уважение или про что-то другое.
Но это ведь, это опять же, вот та самая русская пословица, бьют, как это сказать, боятся, значит, уважают. А это как раз путаница между уважением и страхом. А вот если я не чувствую безопасности, то есть мне кажется, это как раз уважение, оно крепится на такой безопасности. Ну, в смысле, что мы доверяем, на доверии и безопасности, что мы доверяем друг другу, мы понимаем, что мы не будем атакованы, что я не буду атакован. Тогда вот это на доверии. А если я все время чувствую небезопасность, угрозу какую-то, исходящую от кого-то еще, тогда я буду укреплять эту силу так, чтобы я, чтобы меня боялись. Да? И, а страх – это ведь не уважение, это страх. Это разные переживания. И вот тут большая путаница. И вот эта поговорка, и она же, ну, и опять мы тут возвращаемся к каким-то культурным, вот мы неизбежно, значит, здесь как-то между личностным, личным и каким-то общественным мы так вот ну, постоянно ходим, да, движемся, потому что оно же взаимовлияет. Ну и вот взять опять же этот Советский Союз с его репрессиями. И вот это насаждаемое там, ну как сказать насаждаемое, оно может быть не специально насаждаемое, а скорее про, вся культура про, пропитанная уголовной вот этой культурой, да, потому что люди, огромное количество людей прошло через лагеря, через тюрьмы, там, исторически, да, и поэтому во всем, там, в речи, в сленге, там, в музыке, там, во всем, вот это вот в культурных каких-то веяниях это есть. И там, не знаю, ну вот я просто рос в маленьком городке, ну, это же у нас было вот постоянно, как район на район, драки там, все это было... Вот эта подростковая такая культура, да, и причем ее не избежишь. Вот я там был, рос в интеллигентной семье, но порой вот чтобы, опять же, чтобы мне в своем районе как-то быть все-таки своим, ну, мне приходилось идти тоже драться, значит, вот как банда на банду, да, район на район. И участвовать в этом всем просто. Вот я в этом рос, да. То, что меня сохранило, как мне кажется, как личность, почему все-таки я ну, как-то стал другим? Ну, не знаю, есть, конечно, какие-то вот загадочные факторы, то, что вот действительно неизвестно почему, да, вот я вообще, почему, например, я буддизмом там вообще какими-то восточными этими увлекся с раннего буквально детства, хотя там в Советском Союзе какой там Восток вообще? Ну, вот что-то я там выискивал. Был, как, была какая-то тяга. Это загадочное для меня. Но, с другой стороны, вот то, что как раз говорить о воспитании, ну, у меня в этом смысле была хорошая семья. Там, ну, вот как раз вот та любовь, о которой ты говоришь, она была. Слава Богу. Меня, это во мне, здесь точно мне повезло. Это я, нет никакой моей личной заслуги в этом. Это вот мама с папой, бабушка с дедушкой. Вот они любили, это было в семье, слава Богу. Вот из-за этого, и, ну и уважение тоже было, собственно, то самое уважение к нам, там, к детям. Нас с братом не били никогда, хотя в Советском Союзе это было принято достаточно. Как-то, ну и вообще вот это было уважение в целом в семье друг к другу. Поэтому, ну вот это стало моей базой такой в отношениях. У других это нет, но в то же время, вот я говорю, что мне приходилось, участвуя в этих в районных мероприятиях подростковых, чтобы там как-то принадлежать. А там зачастую царили вот ну, такие законы джунгля, действительно. Вот. И...
Слушай, я знаю, я сам рос в таком маленьком городе, и сам в 5 лет там оказался в ситуации, где я в центре города сидел на такой площадке. Ну, на игровой обычной советской площадке на ракете. И там 50 человек с криками с одной стороны, 50 человек с криками с другой, ну, как бы там с кастетами, с шарами, с дубинками, с ножами, просто убивали друг друга в центре города, так, ну, лупашились. Вот, а я сидел и был в ужасном шоке, в такой растерянности и смотрел, как мама с балкона тоже, ну, быстро меня как бы зовет домой. Вот, и я, как я убежал, то есть, ну, от этого, это было переживание, было 5-6 лет мне, знаешь, и потом тоже ходишь по районам, и всегда это чувствуется, вот это напряжение тоже какие-то, ну, это, ну, имеет же за собой последствия постоянные, то есть какие-то появляются, ну, такие бомжи, которые этим нюхают клей, там у детей забирают там какие-то вещи. То есть ты постоянно чувствуешь эти ценности, этот сленг, эти, ну, как бы, ну, то есть реально, да, такое криминальное состояние приятное. И я не скажу, что я, то есть, ну, я довольно мягким был, как бы, ребенком в целом, ну, довольно как-то чутко воспринимал это. Я, то есть никогда не было такого. Ну, я дрался, конечно, но это было несколько раз, один на один, когда мне приходилось там отстаивать достоинство свое, вот, и то мне как бы после этого, там, ну, трусило, знаешь, не очень эта вот воинственность на во мне была. Вот. Ну, конечно, там мы там тоже, у нас были расклад, мы там в карты резались там, да, на деньги с этими, с какими-то местными криминальными элементами, которые там выходили. Возле города тюрьма была, и заводы в самом городе, знаешь, и там 90-е годы все раз, ну, как бы разворовано, ну, понятно, это классика такая, знаешь, еще криминальных типов, что такая детство и подростковый возраст был, ну, так тебе сказать. Я, конечно, счастлив, что там были столько, ну, то есть наряду с этой теменью, вот с этим всем, там было столько светлых моментов, там, ну, с друзьями просто там в лагерях, просто какие-то чисто человеческие отношения, которые находили место вот, ну, как бы там существовать, даже вопреки вот всему этому, ну, мрачному, конечно, мрачной атмосфере.
Да, вот, ну, как бы здесь вот все-таки я считаю, что действительно важно, что мы вокруг себя создаем, вот, ну, говорю, что вот при всей общей атмосфере, ну, вот у тебя или у меня там такой достаточно мрачный, и с которой приходилось соприкасаться, но был вот мир, ну, вот семье там моей и моих там близких друзей, у которых были все-таки, ну, там, с самого детства и потом в подростковом, там, действительно, другие интересы, другие ценности. И в этом, ну, вот, лично я там и укоренялся. Ну, и, насколько я понимаю, ты тоже. Поэтому мы, в общем-то, и стали там другими. Поэтому здесь вот все-таки это не, ну, мне кажется, важно, что это не фатально как-то, да, что понятно, что у людей, ну, вот, может быть, меньше гораздо выбора и больше там обусловленности средой. Тем не менее, есть вот что-то, куда можно опереться. И тут тогда уже, если мы опять возвращаемся к своим задачам, что делать, ну вот, мне кажется, делать именно это, проводить вот эти самые ценности, там, как ты говоришь, любовь, доброта, свет, там, осознанность, сохранять то, что можно, и там, с кем мы работаем, ну вот я там со взрослыми-то, с детьми, и как-то туда вот направлять все.
Спасибо, Валер. По-моему, получился такой разновекторный разговор у нас. Спасибо. Давай еще, наверное, завершим и
да.
Осознаем.
Как да, уже долго говорим. Спасибо тебе.
Давай тогда. Всего доброго.
Окей. Давай. Обнимаю тебя.
Я тоже.
Счастливо. До следующих встреч. Пока.